Говорит радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В эти минуты в Валенсии завершается вторая партия суперматча с участием российских шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Этот матч приурочен к 25-летию первого поединка между этими соперниками за титул чемпиона мира. Первую партию уже выиграл черными Гарри Каспаров. Карпов просрочил время. Накануне соперники провели совместную пресс-конференцию и жеребьевку. Очные поединки пройдут 22, 23 и 24 сентября. А 21-го гроссмейстеры тренировались на публике, провели сеанс одновременной игры. У каждого было по 20 соперников. Каспаров все матчи выиграл, а Карпов один поединок с сильнейшей шахматисткой Валенсии Иреной Аркес свел в ничью. О том, сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова, мы беседуем с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер, Володя.
Напомните, пожалуйста, какой политический смысл в советские времена имело противостояние Карпова с Каспаровым?
Вы знаете, в советское время сам Гарри, он на этот счет даже написал книжку «Дитя перемен», где он усмотрел взаимосвязь между доминировавшими, что ли, политическими веяниями и стилем и личностью чемпиона мира. А на самом деле это было очень интересно. У него, я не помню, там в начале века, но то, что Ботвинник определенно у него связывался со сталинизмом, с оттепелью, Карпов с брежневским застоем и сам Каспаров с горбачевскими реформами, с переменами, с новым временем. Вообще в этом, мне кажется, что-то есть. И по традиции последующие предыдущие чемпионы мира, у них обычно отношения личные не очень хорошие. Что касается Карпова и Каспарова, здесь это было осложнено в огромной степени, потому что вот эта сдача матча Кампоманосом, закат Советского Союза, рождающееся российское государство, все это наложило очень сильный отпечаток на их противостояние. А я должен сказать, что шахматы в это время переживали самый, наверное, свой большой взлет и, наверное, последний взлет. Все-таки те шахматы, в которые играли Карпов и Каспаров, они умирают. Они, наверное, уже умерли, их погубил компьютер. Сейчас человеку не под силу состязаться с компьютером, и компьютер есть такой ответ на вопрос, какой ход в любой позиции самый лучший. Но в то время это было, носило двойной отпечаток. Это было противостояние и политическое, и шахматное, и стилевое одновременно. Поэтому, может быть, это было так интересно. Поэтому к этим пяти матчам было приковано внимание всего мира. И надо сказать, что вот сегодняшний матч, который начался в Валенсии, он тоже, мне кажется, какое-то символическое значение имеет. Не случайно же, ведь Гарри Каспаров один из лидеров оппозиции в России – оппозиции, объединяющие самые широкие круги. Гарри, который в 90-х был одним из самых непримиримых антикоммунистов и правозвестников перестройки, сейчас для того, чтобы усилить оппозиционное движение, не пренебрегает ни лимоновцами, ни коммунистами и готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы это было против режима. И то, что Карпов, который, в сознании Гарри ассоциируется все-таки скорее с коммунистами, сейчас они нашли общий язык, и оба зарабатывают деньги таким образом. Причем Гарри выступил просто как Кобзон, объявив, что он уходит из шахмат. Теперь точно так же, как Кобзон, объявив, что он уходит из концертной деятельности, продолжает давать концерты, и Гарри вернулся в шахматы. И слава богу, мне кажется, что как шахматист он гораздо более интересен, чем как политик. В общем, я очень рад, что этот матч состоялся. Я не жду от него каких-то высочайших шахматных вершин, но тем не менее это борьба, тем не менее это очень интересно. И я желаю им интересной игры, удовольствия за шахматной доской. Конечно, Анатолий Евгеньевич старше, ему труднее. Но с другой стороны, у Гарри довольно внушительная пауза и отсутствие соревнования. Счет 1-0, насколько я понимаю, на сегодняшний, ну вот на данный момент. Мы посмотрим, да, что будет дальше. Я так понимаю, что они не только в Валенсии играют, но и в других городах.
Да, просто начали с Испании, вот сегодня и завтра по два матча, а потом будет блиц. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055. Абонент «Радио Свобода». О том, сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова, мы говорим с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Андрей Макаров в 1994-97 годах, президент Российской шахматной федерации, не признает за сегодняшним поединком спортивного интереса.
Это, безусловно, были великие шахматисты своего времени. Боюсь, что свое дарование Каспаров растратил на совершенно другие вопросы. Что касается Карпова, ну что ж делать. Карпов остался, строго говоря, в шахматах, хотя он стал более таким общественным деятелем. Каспаров в шахмат ушел. Никакого значения. Спортивная эта встреча не имеет. Сегодня это возможность каким-то образом сделать так, чтобы о них вспомнили.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в эти минуты в Валенсии завершается вторая партия суперматча с участием российских шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Это матч приурочен к 25-летию первого поединка между этими соперниками за титул чемпиона мира. Первую партию уже выиграл черными Гарри Каспаров. Карпов просрочил время, а сейчас у соперников остается по 5 минут до контроля. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, в отличие от вас, господин Дорошов, все-таки я очень уважаю Гарри Каспарова и как политика. Это очень смелый и мужественный человек, в отличие от вас, например. Вот я знаю, вы были демократом первой волны, а вы до сих пор еще пока не вступили в «Единую Россию», так же, как и Макаров. Потому что слушаю постоянно ваши выступления и ваше отношение к нынешней власти, к режиму, в противоположность тому отношению, ну, мягко говоря, нейтральное.
Насколько политическим был ваш пост президента Российской шахматной федерации в начале 90-х годов? Слово Аркадию Мурашову.
Ну, в начале 90-х, конечно, там политика была везде. И, ну, мне... немножечко странно слышать вот нашу радиослушательницу. Я сейчас политикой не занимаюсь, я сейчас из нее ушел, занимаюсь своими делами, поэтому мне кажется, что все, чего мы хотели добиться в 90-х годах, в том числе и с Гариком Каспаровым, с которым мы были и остаемся большими друзьями, несмотря на наши политические разногласия, мы, в общем-то, этого добились, и то, что, конечно, сейчас режим стагнирует, то, что после всякой революции наступает контрреволюция, это вполне естественный процесс, но все базовые свободы, которые отсутствовали при коммунистах, они сейчас завоеваны, ну а то, что у нас нету свободных выборов, то, что у нас телеканалы оккупированы властью, ну так этого, скорее всего, следовало ожидать. Что касается того, как я стал президентом Шахматной Федерации, это, конечно, была инициатива Гарри Каспарова. Это было в момент, когда Советский Союз распадался. Я выиграл альтернативные выборы у академика Абалкина, который был до меня президентом Российской Шахматной Федерации, но это еще было РСФСР. Это было еще при существовании Советского Союза. И первые Олимпийские игры, которые российская сборная выиграла на Филиппинах в 92-м году, я возглавлял эту делегацию, Гарри Каспаров играл на первой доске, а на шестой, последней, играл молодой 17-летний Володя Крамник, который показал абсолютно лучший результат в то время, будущий чемпион мира.
Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», председатель Российской ассоциации спортивных журналистов, рад, что времена изменились.
Политический подтекст советского времени счастливо и благополучно ушел вместе с самим советским временем. встречаются два великих шахматиста, два лучших игрока, говорят, 20 века, а на мой взгляд, просто два лучших шахматиста всех времен и народов. И подтекст такой, это встреча воспоминания, это встреча, может быть, эпилог. Я вот совершенно случайно встретился с моим хорошим, очень добрым и многолетним знакомым Анатолием Карповым на соревнованиях, которые проводила одна из московских газет в каком-то парке. Как раз за пару дней до его отъезда. И Толя был очень настроен и весело, и позитивно. Мне кажется, что Анатолий Евгеньевич абсолютно не думал ни о результате, ни о победе, ни о проигрыше. Да не в этом абсолютно дело. Он ехал на этот матч с очень хорошими и добрыми чувствами.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Это огромные уважаемые люди. Я никогда не забуду, когда Каспарова арестовали на 15 суток за его свободолюбивое действие, и Анатолий Карпов пришел к нему в камеру и добился того, чтобы туда его пустили, посетил его как узника, и вместе там с ним провел время, поддержал его. Глубоко уважаемые люди, никакие юмористы, никакие анекдоты о крабове и кальмарове не смогут никак их ни унизить, ни уничтожить. Прошло четверть века, очень много времени пронеслось, у нас теперь не васяки появились, и клубы четырех коней везде. Многое мы не ждем, но вот мы запускаем опять луноход к Луне, опять мы наблюдаем за Кубком. Мне хотелось бы, чтобы этот матч назвали памятью всех чемпионов мира.
Вопрос Аркадия Марашова. Во-первых, поправлю нашего радиослушателя, что 5 суток провел тогда в заключении Гарри Каспаров. Оказывал ли вот во времена матча первого Карпова-Каспарова, по словам Гарри Кимовича, политическое руководство Советского Союза давление на участников встречи, как по-вашему?
Ну, вы знаете, поскольку оно, безусловно, оказывало. Карпов, как известно, был любимцем Брежнева, Карпов был победителем диссидента Корчнова, и Политбюро, конечно же, Карпов был совершенно угодный и приемлемый чемпион для того режима. С другой стороны, у Гарри были могущественные покровители в лице тоже члена Политбюро Алиева, и это помогло ему устоять, скажем так, в этой политической борьбе. У него, как бы сейчас сказали, была надежная крыша. Так что Гарри помогал Александр Яковлев в ту пору, и, в общем-то, я думаю, что то, что эти 5 матчей состоялись, то, что вот это равновесие и в политике, и в шахматах привело к тому, что мы стали свидетелем увлекательной борьбы. Ну, это, так сказать, наше везение.
Да, можно напомнить, что в сентябре 1984 года, когда в Москве проходил первый неудачный матч на первенстве мира между Карповым и Каспаровым, тогда генеральным секретарем был Константин Черненко. Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Аркадию Мурашову. Известно, что чемпионский свой титул Анатолий Карпов не завоевал, а получил в матче с Бобби Фишером. Из-за того, что Финре отказалась пойти на уступки Бобби Фишеру, и без игры автоматически чемпионом стал Карпов. В матче с Каспаровым, будучи любимцем ЦК, у Анатолия Карпова была великолепная команда помощников. Советская шахматная школа в то время была лучшей. Так вот, все лучшие шахматисты помогали Анатолию Карпову. И все равно он этот матч проиграл. Считаете ли вы, что объективно Гарри Каспаров на голову выше, чем Анатолий Карпов?
Ну, Фишер-то тут как раз не был виноват, слово Аркадия Мурашова.
Не, ну, все правда. Карпов действительно стал чемпионом мира, не играя матч на первенство мира из-за того, что условия Фишера не были приняты. Но, с другой стороны, я бы не согласился, что разница в классе игры
Карпова и Каспарова была на голову. Больше того, я хочу сказать, что во время начала первого самого матча Карпов-Каспаров, вот первые 27 партий, по-моему, когда Карпов вел 5-0, преимущество Карпова было довольно ощутимо. Другое дело, что Каспаров рос на глазах и играл все сильнее и сильнее буквально в каждой партии. Но само шахматное содержание всех остальных партий, всех остальных матчей Карпов-Каспаров, оно, конечно, позволяет сказать, что никакого на голову, конечно же, не было.
Поэт Андрей Дементьев, член Общественной палаты, работавший с Анатолием Карповым в Советском комитете защиты мира, убежден, что спорт должен быть вне политики.
Шахматы вне политики, вне системы, вне всего. И тут никакого подтекста я никогда не видел. Я сам с 7 лет играл в шахматы. И я играл, кстати, с Карповым. И проиграл ему только на 64-м ходу. Для меня, например, Толя Карпов, как я его зову, он великий шахматист. Таких в России было немного. Скажем, там Ботвинник, Алехин. Что касается Каспарова, это шахматист тоже выдающийся. Но он человек такого, знаете, взрывного настроения. Они разные по характеру, по эмоциям. Один взрывной, другой очень равновешенный, спокойный, продумывающий каждый свой шаг, каждый свой ход. Вот это столкновение двух личностей великих, двух великих шахматистов, это очень интересно. И поскольку они уже не раз встречались и играли за мировую корону, интересно, как сейчас они себя чувствуют, каковы будут результаты. Все интересно.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я помню то время и помню, с каким напряжением вся страна следила за этим поединком, и был раскол страшный. И многие воспринимали так, что вот Карпов, мол, русский, и он как бы должен был доказать, что и русские способны к творческим таким вот подвигам, к победам, к мыслительной деятельности. И поэтому очень многие переживали. А вот то, что сегодня они встречаются, ну, это где-то, может быть, напоминает, знаете, вот, как вот во дворе сидят, в домино забивают козла. Не получится ли вот такой фарс своего рода?
Как по-вашему, в какой форме находятся бывшие чемпионы, слово Аркадию Мурашову?
Я не думаю, что они сейчас находятся в лучшей форме, безусловно. Но, тем не менее, сказать, что это будет фарс, я бы тоже не сказал. Все-таки талант и мастерство и того, и другого шахматиста, я согласен вот с тем, что это два великих мастера, может быть, лучших мастера за всю историю шахмат. Я думаю, что в отличие от матча Спасский-Фишер, который состоялся в Белграде вот после, спустя много лет после их матча на первенство мира, в этом матче будет больше шахматного содержания, чем тогда.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел сказать Мурашову, вот в отличие от его мнения, я считаю Гарри Каспарова умным, энергичным политиком. И этот человек, который бы мог возглавить наше государство, и благодаря его способностям, я думаю, что Россия бы стала великой страной. И мечтаю об этом, чтобы когда он станет президентом. Спасибо.
Вопрос Аркадия Мурашова. Удивил ли вас, что сегодня, наконец, федеральные государственные каналы показали Гарри Каспарова на своих экранах, хотя и в качестве спортсмена?
Ну, в качестве спортсмена чего же Гарри не показывать? Он великий спортсмен, он великий шахматист. Он, можно сказать, гордость нашего народа. Поэтому тут уж было бы странно, если бы это не показали. Все-таки, я думаю, что здесь есть определенная грань, которую даже самая жесткая цензура на ТВ не способна переходить.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушатель Николай во всем видит какие-то, ну, я не знаю, все советское вот сильно очень раздражает, но если вспомнить в то время, когда матч между Каспаровым и Карповым, как раз больше психологической атаки подвергался именно Карпов. Вы помните эти в этих полушубках все эти, как товарищи не русские, толпами залетали туда, чуть не так шум поднимали и все остальное. Так что защита в тот момент, хотя я к ним обоим отношусь прекрасно, это великие люди, но тогда под огромным влиянием именно Карпов, а не Каспаров. Спасибо вам.
Ну, вряд ли в первых матчах Карпов был под каким-то влиянием. Это вы, может, путаете, что когда у Корчнова была команда экстрасенсов, у Карпова тоже они были, слово Аркадия Мурашова.
Да, вы знаете, я, честно говоря, помню об этих матчах. Я был прекрасно, я помню, я был рядовым болельщиком и ходил болеть на эти матчи. Я помню, что количество сторонников и того, и другого спортсмена было примерно одинаковым. Не было явного преимущества. Было большое количество таких фанатов Карпова, но было не меньше фанатов Каспарова. А еще большее количество было тех, кто болел за сами шахматы. И кто особо не был на той или на другой стороне, а просто как бы наслаждался тем, что происходило в зале.
Слушаю вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я так думаю, никогда шахматы не имели отношения к политике, и политика никогда не имела отношения к шахматам. Другой вопрос, что коммунисты, в том числе и те, что сейчас называют себя «Единой Россией», хотели и хотят быть женихами на каждой свадьбе. И все сколько-нибудь значительные события, особенно победы, приписывают себе. Вот и все.
Вопрос Аркадия Мурашова. Подтверждает ли судьбу от гроссмейстеров Алехина или Корчнова, то, что Гаты Камского, то, что все-таки шахматы не совсем вне политики?
Так было всегда. И вот последнее противостояние Карпов-Каспаров, конечно, накладывало. Больше того, я скажу даже отчасти, хоть Гарик об этом в своей книге не пишет, но последний поединок Каспаров и Крамник, он тоже был в каком-то смысле, вот по его теории, он укладывается в его теорию. Потому что Каспаров – дитя перемен, дитя перестройки, дитя ельцинских реформ, то Крамник уже и по своему стилю, и по своему складу. Он уже, так сказать, новый средний класс, новый русский. И их матч, он тоже был подтверждением вот этого каспаровского наблюдения.
Ну, помню, что в эти минуты в Валенсии идет суперматч с участием российских шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Этот матч приурочен к 25-летию первого поединка между этими соперниками за титул чемпиона мира. Напомню, что в сентябре 1984 года матч проводился по регламенту, принятому ФИДЕ в 1983 году, без ограничения числа партий, до 6 побед одного из соперников. Карпов с самого начала уверенно захватил лидерство и вел в счете. После 48 партий при 40 ничьих счет стал 5-3. Затянувшийся поединок был прерван по решению президента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса без объявления победителя. Матч был переигран в 1985 году. О том, сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова, мы обсуждаем с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Соперники тренировались уже на публике, провели сеанс одновременной игры. У каждого было по 20 соперников. Каспаров все матчи выиграл, а Карпов один поединок с сильнейшей шахматистской Валенсией Ирена Аркес свел в ничью. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд сегодня приговорил 10 членов группы скинхедов к наказанию от 3 лет условно до 10 лет заключения в колонии строгого режима. Ранее коллегия присяжных признала их виновными в покушениях на иностранцев. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. Авторитетные общественные деятели и интеллектуалы, среди которых бывшие президенты Чехии и Литвы Вацлав Гавел и Валдос Адамкус, известный польский журналист и бывший диссидент Адам Михник, со страниц ведущих европейских газет обратились к общественности с призывом защитить Грузию от России. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гузман сообщил, что мэр Москвы Юрий Лужков подал в Хамовнический суд столицы иск против него и телеканала РЕН-ТВ. Официальная информация пока не подтверждена. Президент США Барак Обама провел во вторник в Нью-Йорке переговоры с лидерами Израиля и Палестины. Автономии Бениамином Нетаньяху и Махмудом Аббасом обсуждались пути возобновления израильско-палестинского мирного диалога. В столице Гондураса Тегусигальпе правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая. Военные разогнали собравшихся у посольства сторонников Селая, который в понедельник тайно вернулся в страну. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня открыл Всемирный саммит по проблемам климатических изменений. По словам Пан Ги Муна, если мировому сообществу не удастся в ближайшие месяцы заключить всеобщее соглашение о борьбе с глобальным потеплением, это будет непростительной ошибкой. В окрестностях Тегерана сегодня потерпел крушение иранский военно-транспортный самолет, участвовавший в армейском параде. По сообщению тегеранского радио, погибли 7 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в Валенсии идет суперматч с участием российских шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Этот матч приурочен к 25-летию первого поединка между этими соперниками за титул чемпиона мира. О том, сохраняет ли он политический подтекст, мы говорим с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Гавриил Попов, бывший мэр Москвы, президент Российского вольного экономического общества, сожалеет о падении интереса к шахматам.
Я немного знаком с Карповым и с Каспаровым. Я глубоко уважаю обоих. Это люди очень разных политических позиций, хотя оба высокоинтеллектуальные и грамотные люди. Поэтому я думаю, что никакой тут согласованной политической акции быть не может. Не исключено, что просто финансовые проблемы. Может быть, все-таки обоюдное желание очень разных людей возродить интерес к их любимому делу, стержню жизни к шахматам. Все-таки сейчас, после всех этих разнообразных историй, интерес к шахматам снизился. Ну, в общем-то, как и вообще интерес ко всему интеллектуальному. Так что, я думаю, с их стороны вполне могло быть желание, даже если предприятие не несет финансового результата, все-таки активизировать интерес к шахматам.
Вопрос Аркадия Мурашова. В какой момент усилился коммерческий интерес отечественных спортсменов к победам в шахматных турнирах?
Ну, интересно жить, жить надо все-таки. Коммерческий интерес к шахматам был рожден и был как бы основан Фишером. До Фишера, я напомню, что призы на первенствах мира были более чем символическими. И шахматы было забавой скорее богатых людей или богатых режимов, как то был советский режим, но отнюдь не бизнесом, не способом существования высоких профессионалов. И только после Роберта Фишера призы за победу в шахматных соревнованиях достигли внушительных сумм. Только после этого какая-то шахматная элита была способна существовать и зарабатывать за счет своей профессии. Поэтому ничего удивительного, что сейчас две бывших хотя бы звезды, но тем не менее предприняли усилия для того, чтобы пополнить свой, так сказать, личный бюджет. Я ничего в этом не предусудительного не вижу, и мне кажется, что эта идея очень хороша, и она найдет отклик не только в России, но и во многих других странах.
Вот сейчас подтвердилось по информационным агентствам, что и вторую партию также выиграл Гарри Каспаров, на этот раз уже белыми, так что он ведет 2-0 в матче. Пока это были партии в быстрые шахматы. Сначала Карпов просрочил время, а во второй партии сдался. Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Высокочтимый Владимир. Мне хочется спросить у Аркадия Мурашова. Уважаемый Аркадий, скажите, пожалуйста, вы, по-моему, были начальником ГУВД одно время. И потом интересно, почему как-то вы с Илюмжиновым ни в каких дружеских отношениях, и против вас было возбуждено уголовное дело, не шахмат это касалось, и почему вы не пришли туда, куда пришел Карпов, когда посадили Гарри Каспарова?
Какова роль вообще Кирсана Илюмжинова во главе ФИДЕ?
Ну, роль Кирсана огромная, противоречивая, и я не могу сказать, что... У меня с Кирсаном прекрасные дружеские отношения, я не так давно был в Калмыкии у него в гостях. Хотя я должен сказать, конечно, как и Компоманов, так и Кирсан, ФИДЕ это слишком сложный организм, сложная организация для того, чтобы здесь президент ее...
не был подвергнут, так сказать, непротиворечивым оценкам. Тем не менее, я считаю, что роль Кирсана в шахматной жизни положительна не только России, но и всего мира. И там меня спрашивают, почему я не пришел в тюрьму Гарри Каспарову. Ну, честно говоря, мне казалось все это скорее забавным, нежели трагическим. И мне казалось, что Гарри хотел, чтобы такой поворот случился. И мне казалось, что все это было понарошку, что все это было не всерьез.
Напомню, что Гарри Каспаров ведет 2-0 в матче по быстрым шахматам с Анатолием Карповым. Игорь Фисуненко, бывший спортивный обозреватель, бывший журналист-международник, отмечает трансформацию обоих соперников.
Их известное противостояние, оно, может быть, сгладилось, его интенсивность ослабела, но не исчезла совсем. Потому что нынешний Каспаров стал куда более резко оппозиционен по отношению к нынешней власти, чем был к советской. А Карпов стал менее лоялен к власти, чем это было когда-то. Поэтому между ними отношения, конечно, дружескими не зовешь, но острота противоречий спала, а стремление снова сесть друг против друга за шахматную доску говорит о том, что оба они ощутили необходимость в каком-то допинге пиара. Как бы ни было, встреча таких мастеров, людей, которые внесли гигантский, грандиозный вклад в историю шахмат, даже сейчас, когда они, конечно, далеки от своей лучшей формы, когда они перестали активно играть, она все равно представляет, конечно, большой интерес.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостю Аркадию Мрашову. Хотелось бы, чтобы он на мой вопрос ответил. Дело в том, что я с ним категорически не согласен. Когда Каспарова посадили, там было не до шуток. Это были далеко не шутки. Это могло кончиться очень даже печально. А то, что происходит с нашей страной, это тем более не шутки. Я вот не очень понимаю, как в такое время, такой активной политикой, я его хорошо помню, можно так спокойно заявить, я теперь не занимаюсь политикой, я ушел из политики. Вот вчера только была передача, подытоживала, вот вспоминали старые времена. Вот не могли бы вы сказать, а в чем причина, почему вот такая демократия превратилась в откровенную диктатуру, и все-таки свою позицию более открыто рассказать? Спасибо.
Да, не от того ли, вот мы вспоминали вчера указ 1400 Бориса Николаевича Ельцина, не от того ли, что тогда не было в политической жизни Гарри Каспарова и ему подобных, что произошло такое с российским парламентаризмом?
Ну, на самом деле, если говорить о Гарике, то вот его последняя работа, которая опубликована в интернете, его анализ событий, его нынешнее убеждение о том, что режим Путина есть продолжение режима Ельцина, я скорее согласен с этой точкой зрения. И он сейчас глубоко раскаивается в том, что в 96-м году он был на стороне Ельцина в этой тоже так же сфальсифицированной и абсолютно нечестной избирательной кампании. Она ничем не лучше тех выборов, которые сейчас при Путине. И когда я Гарика упрекал, а я в то время все-таки был тоже в оппозиции, был на стороне Явлинского, то он какое-то время упрямствовал, но потом согласился со мной. А сейчас я уже прочел с большим удовольствием его работу, где он говорит о том, что в принципе ничего нового при Путине не случилось, все это было про Ельцине, и все зависит как бы только от точки зрения твоей. А то, что я ушел из политики, ну, как бы, мне кажется, что все главное, что мы добивались при коммунистах, в общем-то, уже сделано. Самое главное – свобода, свобода выезда, она существует. Если тебе не нравится жить в этой стране, ты всегда можешь уехать в другую. При интернете говорить о наличии цензуры или о свободе слова не приходится, потому что сейчас любое, как бы, слово абсолютно доступно в интернете. Ну и все-таки в России существует рыночная экономика. Она коррумпированная, она очень тяжелая для бизнеса, но тем не менее она существует, тем не менее в России строятся и автомобильные заводы всех крупнейших фирм. Путин сейчас едет на Ямал, и я думаю, что он привлечет туда огромные ресурсы западных компаний для освоения газовых месторождений. И в принципе, но с теми или иными издержками, экономика развивалась примерно так, как она развивается. А что касается свободных выборов, ну так в Москве никогда не было свободных выборов, ни при Ельцине, пока не сейчас, что ж тут, собственно, удивляться и негодовать. Мы уже это в 97-м году еще отнегодовали по поводу того, что в Москве отсутствуют свободные выборы.
Поэтому сейчас мне более интересны другие занятия, и я уже, в общем, много лет как не занимаюсь такой вот практической политикой, в том смысле, в какой я занимаюсь Гарри Каспаров.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Сам я, конечно, никакой не шахматист, но, однако, вот в свое время за их баталиями с большим интересом следил. Ну, Карпов вообще-то мой всегда был кумир. И долгое время я к Карпову испытывал такое вот, неприятное чувство, именно из-за близости власти. Но, знаете, вот после этого, казалось бы, пустяка, вот когда он навестил Каспарова в трудный момент, все-таки я к нему стал относиться гораздо лучше. Мне как-то даже самому стало приятно. Спасибо.
Александр Савцов, член политсовета движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», также был приятно удивлен моральной поддержкой Карповым опального лидера «Солидарности».
«Солидарности» еще не было тогда, когда Карпов приезжал проведать Каспарова в Крыме. Но те, кто потом вошел в руководство движения «Солидарность», все восприняли это абсолютно позитивно. И на самом деле среди всех был очень приятно удивлен тем, что Анатолий Евгеньевич Карпов не то чтобы не побоялся, а, скажем так, счел для себя правильным совершить такой поступок.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Этот матч, вот Карпов-Каспаров первый, он отчасти был таким длинным еще и потому, что он был прерван похоронами Устинова. Потом он возобновился, это же было в Большом Коронном дворце, или как он там называется, в Коронном зале дворца. А потом в определенный момент они почему-то переехали в какое-то другое место. Я даже помню, написал письмо знакомому, что очевидно готовятся к новым похоронам. А потом я прочитал, что это, оказывается, было сделано по просьбе Карпова. То есть я пришел к правильному предсказанию, пока письмо шло, действительно Черненко помер, а на основе вроде бы неправильных событий. Вы никогда не интересовались у Карпова? Он действительно сам проявил инициативу играть без публики? Или ему кто-то подсказал, что вот зал потребуется снова?
Насколько капризны характеры у чемпионов мира по шахматам? Вопрос Аркадию Мурашову.
Ну, в определенной степени, конечно, капризно у всех чемпионов мира. И здесь, может быть, за исключением Спасского, Фишер здесь просто как бы является эталоном капризности. Но и Гарри, и Анатолий, они непростые очень люди в этом смысле. И у меня очень хорошие отношения с тем и с другими, я глубоко их уважаю. Мне очень приятно, что они нашли общий язык. Я просто снял шляпу перед Анатолием Евгеньевичем, когда он действительно пришел в тюрьму к Каспарову. Мне кажется, это было для него такое очень важное самоутверждение. И я от всей души им желаю сейчас, так сказать, творческих успехов, не ссориться и отыграть то, что они задумали, с большим удовольствием и для себя, и для нас.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи всем.
Здравствуйте.
Вот пришлось мне слышать, что покровителем вот вашей же передачи, покровителем Каспарова был Алиев. И вопрос к господину Мурашову, он обязательно будет в курсе дела, может дать ответ. Когда были события в Баку, почему же, к горькому моему сожалению, не помогло покровительство Алиева и высших руководителей к нему приближенных? Гарри сам в одном из выступлений сказал, что еле спас свою жизнь, уезжая из Баку во время страшных кровавых беспорядков против русских.
Не только свою жизнь, он вывез всю свою семью, своих родственников. Слово Аркадию Мурашову.
Нет, вы правда говорите, но дело в том, что Алиев тогда был в изгнании, в родное Нахичеване. И он пришел к власти уже, так сказать, на следующем витке развития событий в Азербайджане. Во время этих трагических событий, я сейчас точно не помню, то ли Багиров, то ли Визиров были у власти, то ли даже уже Эльчебей. Но тем не менее, но Алиев как раз в это время был неудел. Если бы при Алиеве, я думаю, что этого бы не случилось, честно говоря.
Слушаем вопрос из Воркуты от радиослушателя Александра.
Доброй ночи. Господин Мурашов, у меня к вам два коротких вопроса. В 96-м году было все-таки два тура голосования. И вы что, прекратили какую-либо деятельность после первого? И второй вопрос. Очень непонятно, как это вы говорите по свободу слова и информации. Вы что себе представляете, что придет учитель домой или шахтер и усядется в интернет смотреть, что там кто пишет? Может быть, проще послушать радио или телевидение? Нет свободной информации в России.
Как, за кого голосовали во втором туре, спрашивает радиослушатель Александр из Воркуты.
Тем не менее, во втором туре я голосовал за Ельцина, и все наше противостояние, оно касалось, конечно, только первого тура. А что касается свободы слова, ну, ведь телевидение, конечно, гораздо доступнее, чем интернет. Но если тебя не устраивает то, что показывают по телевизору, в общем-то, интернет сейчас не диковина. И у нас практически половина населения страны – это регулярные и устойчивые такие пользователи интернета. Но а в интернете пока, слава богу, говорить о цензуре не приходится.
Но, тем не менее, на прошлой неделе Комитет защиты журналистов поставил Россию на третье место после Сомали и Филиппин по степени опасности этой страны для работы наших коллег. Сергей Грызунов, бывший глава Госкомитета России по делам печати, радуется сегодня вместе со всеми болельщиками.
Никакого политического подтекста нет и быть не должно. Оба непримиримые в прошлом соперники, политические антиподы в советское время – безусловно, сегодня стали людьми, ну, скажем так, уже в годах, умудренные баталиями разными, не только спортивными, и болельщики всего мира не могут ничего делать, кроме того, чтобы порадоваться тому, что эти два таких разных человека занимаются своим главным и любимым делом, которое лет 30 никто не умел делать лучше, чем они. И даже и спортивный результат сегодня не важен. Я думаю, что многие с глубоким удовлетворением воспримут саму картину того, что эти люди пожимают друг другу руки, улыбаются и уважительно относятся друг к другу.
Вопрос Аркадия Мурашова. А чем вы объясняете сегодняшнее некоторое падение интереса к шахматам? Ведь во главе многих федераций стоят нынешние олигархи. У нас вот на небывалую высоту взлетел теннис, другие виды спорта дорогостоящие. А шахматы как-то находятся ниже черты.
Ну, шахматную федерацию возглавляет прекрасный президент Александр Жуков, вице-премьер. Но потерю интереса к шахматам я связываю просто с общим кризисом в шахматах. Дело в том, что компьютер несет гибель шахматам. И после того, как компьютер стал играть сильнее человека, сильнее самого сильного, любого чемпиона мира, то спортивный интерес к шахматам, безусловно, стал угасать. Ну, что называется, как бы вот плоды прогресса и научно-технического мы пожинаем сейчас. Конечно, шахматы как блиц, как такое, так сказать, состязание между людьми, все равно останется и будет интересным, но того интереса как к искусству, как к некоторой высшей поиску какой-то высшей истины человеком, вот этого уже, я думаю, этого уже не вернется. И, к сожалению, того интереса, который был к матчам Карпов-Каспаров в 80-х годах, это уже не повторится.
А кого вы сейчас относите к числу лучших шахматистов мира и, в частности, нашей страны?
Не, ну, чемпион мира сейчас Вишванатан Ананд. Сейчас много молодых талантливых шахматистов, в том числе и норвежское дарование вот Карлсон. У нас и Раджабов из Азербайджана очень талантливый шахматист. Крамник по-прежнему играет, я считаю, очень сильно. Профессиональный шахматный мир все равно будет существовать. Того публичного интереса к этому шахматному миру уже никогда не будет.
А насколько удачен, по вашему, выбор Карповым и Каспаровым регламента нынешнего матча? Вот партии в быстрые шахматы и блиц?
Быстрые шахматы и блиц, безусловно, более зрелищны. Они лишены того глубокого шахматного содержания, да это сейчас не нужно. Мне кажется, вообще за быстрыми шахматами, может быть, сейчас останется будущее. Быстрые шахматы не претендуют на поиски абсолютной шахматной истины. А в спортивном отношении они очень интересны и зрелищны. Когда в Москве проходила последний чемпионат мира по блицу, который выиграл Василий Иванчук, то интерес к нему был огромный. И я считаю, что то, как он проходил, это может считаться вот образцом, и причем он впрямую передавался по интернету, и интерес к такому, к такого рода состязаниям будет огромным все-таки.
А насколько быстро прогрессируют современные шахматы, по вашим наблюдениям? Ведь мы помним спортивных титанов, которые пережили спортивное долголетие, Ботвинника, Смыслова.
Сейчас шахматы очень сильно изменились. Их изменил компьютер. Сейчас и анализ, и поиски дебютных новинок, и анализ позиции в Миттельстиле, и анализ отложенных эндшпильных позиций. Это все сейчас приобрело другой характер. И зачастую, и это мы видим уже, кстати говоря, на последних матчах на высшем уровне, поединок, он уже не поединок мастерства шахматного, а поединок способов передачи информации от сильного шахматного компьютера. Взаимное обвинение, что это, так сказать, за человека играет машина, они становятся все более постоянными и все более, ну, может быть, могут быть обоснованными. Сейчас, я думаю, ни один шахматист мира, даже и чемпион мира Ананд, не в состоянии состязаться с шахматным компьютером. И это принесло смерть шахматам на высшем уровне.
А насколько удачен выбор политического момента для этого матча, в частности, со стороны Гарри Каспарова? Мы знаем, что завтра начинается визит российского президента, оппонентом которого он выступает на саммит «двадцатки» и Совета безопасности ООН в Соединенные Штаты Америки.
Ну, честно говоря, я не думаю, что это было приурочено непосредственно к саммиту и к «двадцатке». Мне кажется, что это вещи не взаимосвязаны.
Чем вы объясняете вот такую ожесточенность именно этих двух соперников? Мы вот были свидетелями нескольких поколений. Всегда вот возвращал себе Ботвинник чемпионство в шахматах, а тут вот Карпов столько лет не может одолеть Гарри Каспарова, своего более младшего современника.
Что касается спортивного содержания поединков, это уже давно в прошлом. Но то, что они сошлись, так вот решила судьба. Гарик был самым молодым чемпионом мира. Анатолий тоже был самым молодым чемпионом мира в свое время. И то, что два поколения сошлись вот в таких продолжительных матчах, ну что ж, они были объективно сильнейшими на тот момент. Поэтому мы стали свидетелями пяти замечательных в шахматном отношении, наверное, самых содержательных матчей за всю историю шахмат.
Очевидно, в эти минуты уже сотни тысяч шахматных болельщиков анализируют первые две партии этого матча, в которых победил Гарри Каспаров, и белыми, и черными. Как вы считаете, представляют ли они какой-нибудь теоретический интерес? Напомню, что в первой партии Карпов просрочил время, во второй сдался.
Нет, я не думаю, что это представляет какой-то уж теоретический интерес для шахмат. Но со спортивной точки зрения очень интересно будет поразбирать эти партии.
Напомню, что очные поединки пройдут еще завтра и 24 сентября. Как, по-вашему, перспективна ли на будущее вот такая форма ретро-матчей для возвращения интереса молодого поколения к этой древней игре?
А вот мы и посмотрим, принесет ли это коммерческий успех этим матчам. Это, кстати говоря, хороший эксперимент, и мы будем свидетелями того, будет ли эта форма успешной. Я думаю, что да, будет.
Как, по-вашему, вернутся ли когда-нибудь времена, когда, то, опять же, ФИДЕ, международные администраторы крупных спортивных организаций будут навязывать свою волю спортсменам-профессионалам?
Ну, в некотором смысле Кирсана сейчас очень влиятельная фигура и навязывает свою волю тому, как проходит шахматные соревнования. Другое дело, что он как бизнесмен прекрасно понимает, что и успех ФИДЕ как шахматная организация зависит от того публичного интереса, который выражается к нему. И, между прочим, этим, мне кажется, было вся логика объединения двух шахматных первенств и выявления единого чемпиона мира, они были продиктованы скорее публичным интересом и коммерческим интересом вообще к шахматам.
А насколько популярны вот сейчас в качестве политиков бывшие спортсмены? Чем вы объясняете обилие таких раскрученных спортивных фигур, например, в рядах депутатов нынешней Государственной Думы?
Но спортсмены как спорт – это шоу-бизнес. И так же, как фигуры шоу-бизнеса, так же и спорта, они имеют внушительный политический гандикап, поэтому их удобно раскручивать, их удобно играть на их популярности, включать в избирательные списки, так сказать, прислоняться к их славе. Так что ничего удивительного здесь нету. Анатолий Евгеньевич был членом ЦК ВЛКСМ, а Гарри Каспаров активно участвовал в демократическом выборе России, так что я чувствую тут удивительно.
Как, по-вашему, утратил ли форму Анатолий Карпов, что он с таким разгромным результатом первый завершил день этого суперматча?
Ну, конечно, Анатолию Евгеньевичу уже под 60. И, естественно, его спортивная форма, ну, далеко не так, как та, когда он сражался. Он вот на том чемпионате мира по блицу, который я уже упоминал, Карпов занял последнее место. Но он был самый старший, он был ветеран, он был патриарх шахмат, который участвовал там. И он играл достойно, хоть и занял последнее место. Он боец, и я вот преклоняюсь перед его мужественной выдержкой.
Большое спасибо. Будем следить за этим матчем. Напомню, что в Валенсии завершились две первых партии суперматча с участием российских шахматистов Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Матч приурочен к 25-летию первого поединка между этими соперниками за титул чемпиона мира. И первую и вторую партию уже выиграл Гарри Каспаров черными и белыми. В первой партии Анатолий Карпов просрочил время, во второй сдался. О том, сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Карпова и Каспарова, мы говорили с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лена Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.